Шалом, анахну корим.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Бааль Сулама, 144-я страница, предисловие книги по ним Меирот и Масберот, 14-й пункт. Можно смотреть наши передачи на сайте КАП-ТВ, задавать там вопросы. 100. Предисловие книги по ним Меирот и Масберот, 14-й пункт. Да, постараемся быть вместе для того, чтобы насладиться от внутренней силы этого предисловия и продвинемся, пожалуйста. И теперь мы нашли вход в упомянутый выше мидраш, описывающий четыре группы ангелов — милость и справедливость, истину и мир, которые обсуждали с Творцом создание человека. Ведь эти ангелы — это служители души человека. И потому он договаривался с ними, ведь все начало творения было совершено по их согласию, как сказали мудрецы. Известно, что каждая душа содержит 10 сферот в виде внутреннего света и окружающего света. И вот милость представляет собой внутренний свет 9 первых сферот души, а справедливость — это внутренний свет малхут души. Истина — это окружающий свет души. И мы уже говорили, что внутренний свет и окружающий свет противоположны друг другу, ведь внутренний свет распространяется по закону свечения линии, которая избегает появляться в точке сокращения. И это форма большого получения. А окружающий свет распространяется от света бесконечности, который окружает все миры, а в бесконечности малый и большой равны, и поэтому окружающий свет светит и наслаждает также и точку сокращения, и тем более свойства малхут. А поскольку они противоположны, они нуждаются в двух келим, так как внутренний свет светит в 9 первых, и даже в Малхут он светит только по закону 9 первых сферот и никак не в ее собственном свойстве. Однако окружающий свет светит только в Келим, происходящих от точки сокращения, которая называется внешним Кли. И отсюда ты поймешь, почему истина называется печатью. Ведь это название взято от печати, которую ставят на полях письма в конце всех слов. Однако именно она утверждает и придает им силу, потому что без печати у них нет никакой ценности, и все написанное будет напрасным. Также и окружающий свет, несущий благо в точку сокращения, которое является величиной получения, большим получением вплоть до того, что оно уподобляется по форме своему Создателю в отношении отдачи, что является целью всех высших и нижних миров, которые ограничены. Другими словами, протест истины против создания человека состоял в утверждении, что весь он ложь, поскольку в том виде, как он создан Творцом, у человека нет внешнего кли, которое должно происходить от точки сокращения, давно отделившейся от света Творца, как уже было сказано выше. А потому ангелы истины не могут быть полезны человеку в достижении окружающего света, и потому все высшие и нижние миры, которые ограничены, были созданы лишь для этого восполнения, и человек этот должен быть единственным его предметом. А поскольку человек этот не готов для своей цели, все они — суета и ложь, и все труды в них бесполезны. Однако ангелы милости и справедливости, которые относятся только к внутреннему свету души, наоборот, благодаря тому, что у него нет ничего от пустого пространства, могли передать ему все света души в большом объеме для более возвышенного совершенства. И потому они были рады помочь ему и всеми своими силами согласились на создание человека. Они представляют собой свойства Наи, которые входят в Зивук Деака, и поэтому они относятся к половине окружающего света со стороны его отраженного света. А ангелы мира утверждали, что весь он раздор. Иными словами, как бы ни было получение окружающего света, но в конце концов он не может появиться в одном носителе с внутренним светом, поскольку они противоположны друг другу. То есть, как сказано, весь он раздор. Это значит, что окружающий свет считается двумя — будущий отраженный свет и будущий окружающий свет. А внешний кли для отраженного света — это экран. А внешний кли для прямого света — это самовию четвертой стадии, свойство каменного сердца, левэвен. И получается, что Адаму Ришону недоставало только внешнего кли, относящегося к ангелам истины, и у него не было недостатка во внешнем кли, относящемся к ангелам мира. И потому они согласились на его создание, однако они утверждали, что весь он раздор, другими словами, что прямой свет не может войти во внутренний келим, поскольку они обратны ему. Пройдем, познакомимся с этим так, в первом прочтении. Затем мы должны будем вернуться. Есть здесь чему научиться и что добавить. Пожалуйста. 15-й пункт. «И из сказанного мы удостоились понять продолжение стихов по поводу греха древопознания добра и зла, глубина которых огромна. И наши мудрецы, раскрывшие в них 5, скрыли своими словами еще 10 пядей. И вот в начале всего сказанного написано: «И был человек Адам и жена его, оба наги и не стыдились». И знай, что облачение — это понятие внешнего кли. Как сказано в Древе Жизни, во вратах объяснения Бия, посмотри там. И поэтому Писание спешит показать нам причину греха древопознания, как сказали наши мудрецы, об изречении «страшно дело его для сынов человеческих, что ложное обвинение возвел ты на него». То есть грехопадение было приготовлено для него заранее. И в этом смысл слов, что были Адам и жена его от сотворения без внешнего кли, то есть со свойствами внутренних келим, происходящими от системы святости, как мы уже сказали, и поэтому и не стыдились. Другими словами, не ощущали своего недостатка, ведь стыд означает ощущение недостатка, хисарона. И известно, что ощущение хисарона является первой причиной наполнения хисарона, подобно тому, что ощущающий свою болезнь готов принять лекарство. Однако тот, кто не чувствует, что он болен, будет, несомненно, избегать всякого лекарства. И эта роль действительно возложена на внешнее кли, которое, будучи частью строения гуфа и будучи свободной от света, так как происходит от пустого пространства, порождает в нем чувство пустоты и хисарона. И он стыдится этого, и поэтому обязан вновь наполнить этот хисарон и притянуть ему недостающий окружающий свет, который должен наполнить это кли. И на это указывает изречение: «И были Адам и жена его оба наги от внешнего кли, и поэтому не стыдились», то есть не ощущали своего недостатка и были не способны достичь цели, ради которой были созданы. Однако нужно как следует понять величие этого Адама, который был делом рук Творца, и жены его, которую Творец наделил разумом, бино еще больше, чем его, как сказали наши мудрецы в объяснении изречения, и отстроил Творец всесильное ребро, и каким же образом они опустились и стали подобны глупцам, и не смогли уберечься от хитрости змея. И с другой стороны, тот змей, о котором Писание свидетельствует, что он был хитрее всех зверей полевых. Как мог он пронести такую глупость и тщету, что если они отведают плод древа познания, они превратятся во всесильного? И как эта глупость свила гнездо в их сердцах? А кроме того, ведь ниже приводится, что не из-за побуждения стать всесильным отведала с древа познания, а в простоте, из-за того, что хорошо дерево для еды. Это, на первый взгляд, является побуждением животным. Пока что мы слышим. Хорошо, еще послушаем. Мы вернемся затем по всему этому тексту, пройдем сначала до конца. 16 пункт. И следует знать суть двух видов выяснений, которые у нас происходят. Первое выяснение называется выяснениями добра и зла. Второй вид выяснения называется выяснениями истины и лжи. Это означает, что Творец заложил силу выяснения в каждое творение, и она действует в нем, принося всю желаемую пользу, ведя его к желанному совершенству. И вот первое выяснение есть телесная сила действия, которая работает через ощущение горького-сладкого. И она не приемлет и отталкивает форму горького, потому что для нее это плохо, и она любит и приближает форму сладкого, поскольку это хорошо ей. И вот этой действующей силы вполне достаточно в неживом, растительном и животном, существующих в мироздании, которые она приводит к завершению желаемого совершенства. К ним добавляется род человеческий, в котором Творец заложил интеллектуальную силу действия, которая работает во втором выяснении, отталкивая ложное и пустое, вызывая отвращение вплоть до рвоты и приближая истинное и всякую пользу с большой любовью. И это выяснение называется выяснением истины и лжи, и имеет место только в роде человеческом, у каждого в своем объеме. И знай, что эта вторая сила действия была создана и появилась у человека из-за змея, ибо от сотворения у него была только первая действующая сила, выясняющая добро и зло, которое было вполне достаточно для его пользы в тот момент. И я объясню тебе это на примере. Если бы праведники получали вознаграждение согласно своим добрым делам, а грешники наказывались за свои дела из-за грехов своих в этом мире, святость определялась бы у нас как реальность сладкого и доброго. А ситра ахра определялась бы у нас как реальность плохого и горького. И таким образом заповедь выбора проявлялась бы у нас в виде «Смотри, я предлагаю тебе сладкое и горькое, и выбери сладкое». И таким образом все люди были бы уверены в достижении совершенства, ведь они, без сомнения, избегали бы преступления, поскольку оно было бы для них плохо, и были бы заняты днем и ночью заповедями Творца без перерыва, подобно сегодняшним глупцам, занятым телесными делами и его грязью, поскольку это для них хорошо и сладко. И также было с Адамом Ришоном во время его создания, И он поместил его в Эдемском саду, чтобы работать и соблюдать. Как сказано, работать — это исполнительные заповеди, а сохранять — запретительные. И исполнительные заповеди заключались в том, чтобы вкушать от плодов всех деревьев сада, а заповеди запретительные в том, чтобы не есть плодов древа познания добра и зла. И исполнительная заповедь была сладкой и приятной, а запретительная заповедь заключалась в воздержании от вкушения плода горького и трудного, как смерть. И нечего удивляться, как можно назвать это заповедями и работой. Ведь подобное этому мы находим в нашей работе и сегодня, когда, наслаждаясь в субботу и в праздничные дни, мы удостаиваемся высшей святости. И тем, что избегаем мы гадов ползучих, всего, что отвратительно душе человека, мы получаем вознаграждение. Получается, что выбор в работе Адама Ришона заключался в выборе сладость, как мы сказали. И выходит, что лишь нёбо из всего его тела было вполне достаточно ему, чтобы знать, что повелел ему делать Творец, а что не повелел. 17-й пункт. А сейчас мы попытаемся понять, в чем состояло коварство змея, о котором добавили мудрецы для нашего сведения, что был он одет в ситра меавута, оскверняющую силу, и поэтому речи его были очень возвышены. И сказал он: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Это означает, что заговорил с ней о том, что не было заповедано ей исполнять, как известно. И потому спросил ее о способах выяснения, то есть откуда известно ей, что нельзя вкушать плоды древа познания, может быть, нельзя вам пробовать вообще все деревья сада. И сказала женщина: «От всех деревьев сада мы будем есть, но не будем есть от древа познания, не прикоснемся к нему, чтобы не умереть». И есть здесь два серьезных уточнения. Первое. Прикосновение никогда не было запрещено. И тогда в чем же она нарушила запрет? Второе. Проявила сомнение в словах Творца, когда Творец сказал: «Смертью помрете», а женщина сказала: «Чтобы не умерли». Разве возможно, чтобы не поверила Творцу еще до греха? Однако женщина ответила змею в соответствии с его вопросом, поскольку знала она, что запретил Творец, так как плоды всех деревьев сада сладкие, приятны и пригодны для еды, но не плоды этого дерева. Оно находится внутри сада, так что она уже была рядом с ним, касалась его и почувствовала в этом вкус хуже смерти. Так она опытным путем убедилась, что существует опасность смерти даже от прикосновения, и потому начала понимать запретительные заповеди, о которых слышала от мужа. И нет более умного, чем опытный. А чтобы не умерли, указывает на прикосновение. По-видимому, ответ был удовлетворяющим полностью, так как кто может вмешаться и опровергнуть вкусовые ощущения своего ближнего? Однако змея опроверг и сказал: «Смертью не умрете, потому что знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов его, раскроются глаза ваши». И нужно уточнить, что означает в этом случае «раскрытие глаз». Но это было новое возвышенное, что было сообщено ей, ведь доказали им, что глупость думать, будто сотворил Творец в своем мире нечто злое и приносящее вред. Конечно же, по отношению к Творцу не может быть вреда и зла. А та горечь, которая чувствуется даже в близости к прикосновению, ощущается только вами, так как, съев это, возвыситесь вы над самими собой, и потому нуждаетесь в большей святости во время совершения действия с намерением ради Творца. Да, для того, чтобы осуществилось намерение, ради которого вы были созданы. И, следовательно, то, что кажется вам злом и вредом, это лишь для того, чтобы поняли вы большую святость, требуемую от вас. Однако в день, когда вкусили от него, означает, что если бы действие в святости и чистоте было ясно как день, то были бы вы подобны Творцу, различающими добро и зло, то есть так же, как у Творца. Это, конечно же, абсолютная сладость, так и у вас. Добро и зло в абсолютном сравнении тоже будут сладостью и приятностью. Но оставалось еще место сомнениям в словах змея, так как не сказал об этом сам Творец, а потому опередил змей, сказав: «Знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов этого дерева, раскроются глаза ваши». То есть со стороны Творца было излишним сообщать это вам, так как знает он, что если обратите вы сердца ваши отведать святости, то сами по себе откроются глаза ваши, и поймете вы все величие ее, поскольку ощутите вы необычайную сладость и приятность, и поэтому нет надобности сообщать вам, ведь отчеканена в вас сила анализа, знать собственную пользу. Но тут же написано: «И увидела женщина, что хороши плоды древа для еды и наслаждения, но для глаз». Объяснение, что не доверилась его словам, а пошла и проверила сама, соответственно, своему знанию и разуму, и очистила себя, получив еще большую святость, чтобы доставить наслаждение Творцу, для того, чтобы завершить требуемое от нее намерение, а не для собственного наслаждения. И тогда открылись глаза ее, как сказал змей, и увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды. То есть с помощью того, что увидела она, что наслаждение оно для глаз, то есть еще до того, как дотронулась до него, почувствовала она сладость и огромное желание, только лишь посмотрев, ощутила такое вожделение, которое не испытывала ни к одному из деревьев сада, и стало ясно ей также, что дает дерево знания, то есть тем, что даже издалека притекательно оно и пробуждает вожделение, дает оно понять, что созданы они для того, чтобы отведать плоды его, в этом цель, как раскрыл ей змей. И тогда, после всех этих ясных выяснений, сорвал плод его и ел, и дал женщине с ним, и она ела. И уточнило Писание словами «с ним», то есть с чистым намерением, только ради отдачи, а не ради себя. И это указание Писания «дать женщине с ним», то есть с намерением в святости. 18 пункт. А сейчас углубимся и разберем ошибку, которая был связан по рукам и ногам. Потому что это древо познания добра и зла было связано с пустым пространством, то есть с большим состоянием получения, на которое было сделано сокращение. И высший свет уже был удален из него. И уже было выяснено, что Адама Ришона не было вообще формы большого состояния получения, исходящего из пустого пространства, но он целиком исходил от системы святости, назначения которых отдавать. И как сказано в Зоре, в главе «К душим», Адам Ришон ничего не имел от этого мира, а потому запрещено им было вкушать от древа познания, ведь корень его и вся система чистых миров отделены от ситра Ахра по причине различия их свойств, которое ведет к разделению. И поэтому ему также было заповедано и дано предостережение от соединения с ней, так как иначе отделится он от своего корня и умрет. Как ситра Ахры и клипот, которые являются мертвыми по причине своей противоположности и отделенности от святости и источника жизни, как мы уже сказали. Однако Сатан — это сам, это ангел смерти, который обратился змеем и спустился и подстрекал Хаву ложными словами: «Смертью не умрете». И известно, что любое слово лжи воспринимается, если вначале не сказать правду. И поэтому змей начал с правды, раскрыв ей цель творения, которая состоит только в исправлении этого дерева, то есть превращении больших килим получения в отдающие. И это то, что сказали мудрецы, когда сказал ей: «Творец вкусил от древа и создал мир». То есть увидел конечное состояние действия в начале замысла и таким образом создал мир. И как мы выяснили ранее, Цимцум Алеф был совершен только для человека, чтобы в будущем свойства получения сделать подобными свойствам отдачи. И в этом истина. А потому время сыграло на руку змею, и женщина поверила ему, так как уже подготовила себя к получению и наслаждению только ради отдачи. И поэтому, естественно, исчезло зло с древа познания добра и зла, и осталось только древо познания добра, поскольку зло заключается в отличии свойств и получения ради себя, которые были отпечатаны в нем со времени рождения, но получение ради отдачи означает достижение цели, так что тем самым совершило великое единение, которое должно быть в конце действия. Однако это еще не был совершен ей грех, так как могла устоять, когда вкусила в первый раз, но уже не смогла устоять, когда вкусила второй раз. И это то, что говорит Зор, и я объясню это тебе, ведь не похоже между собой воздержание от наслаждения до того, как попробовал и привык к нему, и воздержание от наслаждения, которое попробовал и к которому привязался. В первом случае, конечно, можно отказаться от наслаждения раз и навсегда, тогда как во втором случае требуется большая работа, чтобы, постепенно отвыкая, полностью искоренить привычку. И также здесь, до того, как женщина попробовала древо познания, она делала все на отдачу, и потому первый раз с легкостью вкусила ради доставления наслаждения Творцу в полной святости. Но после того, как распробовала его, возникли в ней огромное желание и вожделение к древу познания, так что уже не могла избавиться от них, поскольку вышло это из-под ее контроля. Это, как сказали мудрецы, что съели недозрелый плод, что означает «не готовым к употреблению», то есть до того, как обрели силу и могущество властвовать над своим началом. И пойми это как следует. Это похоже на сказанное мудрецами в трактате «Евамот» «Ел и буду есть еще». То есть даже тогда, когда ясно слышал, что огорчен им Творец, все-таки не мог отказаться от наслаждения, так как привык к нему, ощутил присутствие. Выходит, что первый раз еда была в святости, а второй раз в нечистоте. То есть даже тогда, когда ясно услышал, что Творец разгневался на него, все-таки не мог отказаться от наслаждения, то есть уже привязался к нему, ощутил пристрастие. Выходит, что в первый раз что первый раз еда была в святости, а во второй раз в большой нечистоте. И отсюда становится понятна суть наказания древа познания, когда умирает каждый, кто приближается к нему. Однако смерть наступает, если отведаешь плодов его, как предупредил его Творец. В день, когда отведаешь от него, смертью помрешь. И происходит это из-за перехода его в большое состояние получения, которое проистекает из пустого пространства, и на которое было сделано сокращение так, что высший свет уже не может находиться там вместе с ним, а потому душа вечной жизни, объясняющая сказанным «и наполнил Творец душу жизнью», обязана была удалиться оттуда, и осталась у человека жизнь временная, зависящая от куска хлеба. И эта жизнь не является жизнью вечной, которая была раньше, а похоже это на пот жизни, то есть разделила жизнь на капли, таким образом, что каждая капля выделяется и является частью предыдущей жизни, и это искры душ, которые разделились на всех людей во всех поколениях до последнего завершающего цель творения, что похоже на одну большую цепь. Так что действия Творца совершенно не изменились из-за совершения греха древопознания. Просто этот цвет жизни, который полностью наполнял Адама Ришона, за один раз, разделился на всю эту длинную цепь, безостановочно накручивающуюся на колесо изменений свойств до конца исправления. И действие Творца обязывает эту жизнь к существованию и поднимает святости и не опускает. И пойми это как следует. И так это случилось с Адамом, и так произошло и со всем человечеством, потому что все опустились из состояния вечности и единения и спустились на колесо изменения свойств, как и Адам. Потому что Адам и мир — это как внутреннее и внешнее, а внешнее всегда поднимается и опускается в соответствии с внутренним. И здесь уже нечего добавить. И в этом значение сказанного: «В поте лица своего будете добывать хлеб свой», когда вместо прежнего духа жизни, который вдохнул Творец в ноздри его, остались у него лишь капли пота жизни. 19 пункт. И это, как сказали мудрецы, это злое начало, это сатан, это ангел смерти, который спускается и подстригает, и поднимается, и обвиняет, и приходит и забирает душу. И он таков, потому что два повреждения возникло в результате совершения греха древопознания. Первое повреждение — это понятие «поднимается и обвиняет», потому что после того, как был соблазнен и вкусил от древопознания и приобрел получающий келим пустого пространства, вследствие этого возникли ненависть и отдаление между светом вечной жизни, которым наполнял Творец человека, наполнил человека, и между телом человека. И подобно это сказанному мудрецами, каждому гордецу, говорит Творец, не можем я и он находиться вместе в одном, потому что гордыня исходит из получающих келим пустого пространства, от которого уже отделился и удалился Высший Свет со времени сокращения и далее, как сказано в Зоре, что Творец ненавидит тела, которые созданы только ради Себя, и поэтому исчез у него свет жизни, и это первое повреждение. А второе повреждение — это падение 288 искр, которые уже наполняли чистые миры, как мы уже сказали, а сейчас, чтобы не разрушился мир, были переданы системе Ситра Ахра и Клипот, потому что после того, как система чистых сил перестала быть способна обеспечивать существование Адама и всего человечества из-за ненависти, возникшей между святостью и келим пустого пространства, по закону противоположности одного другому, как мы уже сказали, как сказано, не можем он и я находиться в одном месте. Поэтому 288 искр были переданы системе Ситра Ахра, чтобы поддерживали существование человека и мира. В течение всего времени кругооборотов душ в телах до конца исправления и в тысячах поколений до конца исправления. Из этого пойми, почему они называются клипот. Ведь значение их сравнимо со значением кожуры, клипы, плода, так как жесткая кожура покрывает плод и предохраняет его от грязи и вреда, пока он не созреет, и без кожуры плод бы пропал и не достиг своей цели. Теперь ты понимаешь, что 288 искр были переданы клипот, чтобы обеспечить существование действительности, пока не соединятся и не достигнут желаемой цели. А второе повреждение — это понятие «и пришел и взял его душу». Я хочу сказать, что это тоже маленькая частица души, оставленная человеку, как капля предыдущей жизни, пот. Ведь Ситра Ахра сама используется отдачей, передавая человеку 288 искр, выпавших на ее долю. И для твоего понимания нужно как следует обрисовать картину Ситра Ахра во всей ее полноте, чтобы смог ты понять пути ее. Я уже показал в Паним Мейрот Масбирот в шестой ветви, что любая частичка нижнего мира является ветвью, произрастающей из своего корня в высшем мире, как оттиск печати, а тот от более высшего мира, а он, в свою очередь, из еще более высшего, и так далее. И знай, что все различие между ветвями и их корнями заключается только в основе материала, из которого они состоят. То есть у материалов этого мира есть основа материальная, а материала мира Ецера — основа духовная. То есть имеется в виду духовность мира Ецера. И так каждый мир в соответствии с тем, что присуще ему. Однако все проявления процесса в них тождественны при переходе от ветви к своему корню, как две капли воды, похожие одна на другую, и как оттиск во всем тождественен печати, с которой он сделан. И после того, как познаешь это, попросим мы ветвь высшей ситра Ахра в нашем мире. С помощью этого познаем корень ее высшей ситра Ахра. И нашли мы в Зоре, в главе Тазрия, что все болезни в человеческих телах — это ветви высшей ситра Ахра. В соответствии с этим, изучая животный уровень, находим, что все существующие в их телах достигается с помощью удовольствия, которое улучшает и обогащает их жизнь. И поэтому высшее управление отпечатало в молодых такое свойство, что куда бы ни бросили они взгляд, везде находят удовлетворение и удовольствие, даже там, где они находятся еще в неявной форме, поскольку даже они предназначены для приумножения жизни, чтобы получить удовлетворение от нее для роста и развития. Для этого и существует наслаждение. И мы находим, что свет наслаждения является порождающим жизнь. Однако этот закон действует только в отношении наслаждения общего уровня. Но в отдельном наслаждении, то есть в наслаждении, которое ощущается только в отдельной особи животного уровня, мы находим обратную закономерность. То есть, если есть у него на теле какое-то повреждение, вынуждающее расчесывать его, то само действие расчесывания также приносит пользу тем, что ощущается при этом большое наслаждение, которое побуждает его продолжать. Однако в этом наслаждении находится капля яда смерти. Если не преодолевает свое начало и продолжит платить в погоне за наслаждением, то каждая оплата будет лишь все больше увеличивать его долг, то есть в соответствии с получением наслаждения от расчесывания. Будет расти повреждение, и наслаждение обернется болью. А при заживлении возникает новая потребность в расчесывании. Еще в большей степени, чем ранее, если все еще не властвует над своим началом и снова платит по требованию, то увеличивается и пораженное место, и так до тех пор, пока не приведет эта капля к печальному концу, к заражению крови этого животного. И находим, что умирает оно от получения наслаждения, потому что это отдельное наслаждение, получаемое отдельной особью вида. Таким образом, смерть на этой ступени наступает, несмотря на наслаждение, ощущаемое всем уровнем в общем. И вот предстала перед нами форма высшей ситра Ахра с головы до пят, где голова — это желание получать только для себя и не отдавать никому, находящемуся вне ее, как свойство, побуждающее к действию на всем животном уровне. Тело ситра Ахра — это своего рода требования, которые невозможно удовлетворить, а удовлетворение лишь увеличивает требования, и поврежденное место, как в примере получения наслаждения от расчесывания. А пита ситра ахра — это капля яда смерти, использование которого забирает у человека оставшуюся последнюю искру жизни. Как в примере с каплей яда смерти, отравляющего всю кровь животного уровня. Это, как сказали мудрецы, а в конце приходит и забирает его душу. То есть, как сказали, что ангел смерти показывается с оголенным мечом из капли яда на кончике меча, а человек открывает рот и стряхивает он в него эту каплю и умирает. Когда меч ангела смерти — это воздействие ситра-ахра, называемое мечом, по причине возрастающего отделения по мере получения, а отдаление разрушает его, и человек вынужден открыть рот, так как должен получать изобилие шефа для своего существования, пока не дойдет до него капля яда, находящаяся на кончике меча, которая завершает разделение с последней искрой его жизни, как мы уже сказали. Продолжим или еще 2.5 листа? Это достаточно много. 20-й пункт. И вследствие двух вышеуказанных повреждений изменяется также строение тела человека, которое создано точно подходящим получению изобилия для своего существования от системы высших миров. Так как каждое цельное действие осуществляется таким образом, что составляющие его не будут ни в избытке, ни в недостатке. А действие нецельное осуществляется так, что составляющие его не взаимосвязаны, и находим в них или недостаток, или избыток. И, как сказано в песне «Единство», в труде своем ничего не забыл, ничему не предпочел и ничего не упустил. И это закон, обязывающий, что совершенно действующий, от него исходит совершенное действие. Однако при переходе человека из системы чистых миров в систему ситра-ахра из-за присоединения дополнительных частей к его строению вследствие совершения греха древопознания, много частей в теле появилось в избытке, таких, в которых нет никакой необходимости, потому что ничего не получают они от изобилия для своего существования из-за воздействия системы ситра-ахра. Как мы видим это в отношении косточки луз, смотри в Зоре, в Мидраше Нейлам, в главе Толдот, а также соответствующих частей любого из органов. В соответствии с этим, обязан человек получать пищу для своего тела в количестве большем, чем ему необходимо, как того требует каждый раз присоединившиеся к телу излишки, и тогда тело получает также и для них. Однако сами излишки не могут получать требуемое ими, а потому это остается в организме как избыток и шлаки, которые тело обязано потом вывести наружу. Таким образом, органы пищеварения работают напрасно и подчинены этому, а потому постоянно теряют вплоть до своей гибели, так как скор приговор им, конец любого действия, не имеющего цели слияния, разрушится. Так и в отношении тела. Смерть его предопределена древом познания. И сейчас мы удостоились изучить и узнать два вида управления, абсолютно противоречащие друг другу. И мы сказали в пункте 11, что управление существованием людей и их обеспечением уже перешло из системы чистых чистоты в систему ситра-ахра по причине добавления большого желания получать ради себя, присоединенного к людям из-за съеденных плодов древа познания, что повлекло разделение и возникновение противоположности и ненависти между системой святости и человеческими телами этого мира. И поскольку чистота уже не могут поддерживать их существование и обеспечивать необходимым со своего высшего стола, то для того, чтобы не разрушилось мироздание, и для того, чтобы дать возможность исправления, общее изобилие существования, представляющее собой 288 искр действительности, было передано системе ситры Ахра, чтобы обеспечивала она все человечество в продолжении исправления. Таким образом, порядок существования очень запутан, потому что от грешники порождают зло, рейша. Где-то я потерял просто.
Потому
что их порядки очень запутаны, так как от грешники порождают зло, а чем питается их душа, если уменьшается изобилие света для людей, это приводит к разрушениям и страданиям. Если увеличивает изобилие, тем самым возрастает получающих сила разделения. Как сказано мудрецами, есть у него 100 хочет 200, а есть у него 200 хочет 400. И это можно представить себе наслаждение, которое разделяет и помогает, пример сраны на теле, когда количество наслаждения увеличивает разделение и повреждение, и таким образом все более увеличивающаяся любовь к самому себе, и пожирают они друг друга живьем. Да и жизнь тела укорачивается, потому что увеличение количества получаемого приближает каплю яда, неизбежно следующую за этим. И что бы они ни делали, все равно оказываются грешниками. И отсюда пойми сказанное в Тосфат, прежде чем человек начнет молиться, чтобы Тора вошла в его тело, он должен молиться, чтобы не вошли в его тело наслаждения. То есть, поскольку получение ради себя противоположно духовному, и наслаждение, получаемое телом, возрастает и увеличивается, как можно в таком случае получить свет Торы в тело, которое совершенно отделено от духовного противоположностью свойств, и сильная ненависть существует между ними, ведь все противоположности ненавидят друг друга и не могут находиться вместе. И это просто. Человек сначала обязан молиться, чтобы не вошли в него наслаждения, в тело его, и в соответствии с увеличением усилий в занятиях Торой и заповедями, понемногу удостаивается изменить свойство получения на свойство ради отдачи. И таким образом свойства его становятся подобны свойствам системы чистоты и возвращения, и возвращается равенство и любовь между ними, как было до совершения греха древопознания, и удостаивается света Торы, поскольку переходит на сторону Творца. 21 пункт. И сейчас понятно, почему не приведены ответы ангелов в отношении сотворения человека, как мы учили в Мидраше в 11 пункте. Ведь на создание такого человека не согласились даже ангелы милосердия и справедливости, так как он совершенно выходит из-под их воздействия и кормится со стола ситра-ахра. И это то, чем завершает Мидраш, когда взял и отправил правду на землю, и тут же сказали все: «Подними правду с земли». То есть даже ангелы милосердия и справедливости раскаялись в своем согласии, потому что никогда не согласились бы на унижение правды. И этот случай произошел во время вкушения с плода с древа познания, когда перестала правда участвовать в управлении существованием действительности, так как ослабла, и перестала действовать сила способности выяснения, отпечатанная в человеке в момент сотворения, и способ действия, который основывался на ощущении сладкого-горького, как мы это написали выше в 17-м пункте. Ведь изобилие обеспечивает существование представляло из себя 288 различных качеств, которые уже были ясны, как солнце в полдень, и связаны с чистыми мирами, и неба было достаточно, чтобы во время еды приближать все любимое и сладкое, наслаждаясь этим и отвергать то, что горько и зло для него, чтобы человек не ошибся в этом. Однако после того, как первый раз вкусили плод древа познания, вследствие чего появилось в них огромное желание получения лишь для себя, возникли в их телах две противоположности духовному, и тогда изобилие, обеспечивающее существование и представляющее из себя 288 качеств, перешло к ситриахра, и вследствие этого 280 искр, которые уже были выяснены, снова перемешались с ситра-ахра, и родилась новая форма в реальности. И это та форма, начало которой сладкое, а конец горький. Потому что так изменилась форма 288 искр из-за ситра-ахра, что свет наслаждения, заключенных в них, стал нести разъединение и горькую каплю. И это свойство лжи, прародитель разрушения и всей путаницы. И это то, что сказано, что взял правду и отослал на землю. И этим прибавилось человеку из-за недоброго совета змея новое выяснение. Это действующая сила разума, характер действия которой основан на выяснении правды и лжи. И человек вынужден пользоваться ею на протяжении всего периода исправления. Так, что без нее он, что он совершенно бесполезен, как выяснилось в 16-м пункте, и пойди и узнай, сколько неразберихи появилось вследствие падения 288 искр в ситру ахра. И до того, как кусили плод древа познания, женщина не могла даже дотронуться до запрещенного, как мы объяснили в 17-м пункте, и даже находясь вблизи древа познания, сразу же ощущала горький вкус и смерть, а потому поняла и добавила также запрет на прикосновение. Но уже после того, как попробовала в первый раз, и ситра ахра, и ложь уже властвовали в управлении реальностью, запретный плод сразу же стал для них столь сладок, что они могли больше устоять перед соблазном. Это то, что сказали мудрецы, что сказал: «Я вкусил, буду есть еще». И из этого пойми, что плата, уготованная Торой, определяется только готовностью тел, поскольку вся Тора лишь в том, чтобы привести к исправлению греха древа познания, вследствие которого стало запутанным управление существованием мироздания. И для этого исправления дана Тора, чтобы вернуть и поднять 288 искр в святость. И тогда управление мирозданием перейдет к святости и исчезнет путаница в существовании мироздания. И тогда люди станут готовы к желаемому от них совершенству с помощью выяснения горького-сладкого, действующим до совершения греха древа познания. И пойми это. И также пророки не говорят ни о чем другом, кроме как об этом исправлении. И это то, что сказали мудрецы. Все пророки не пророчествовали ни о чем другом, кроме как о временах Машиаха, что является возвращением мира на пути существования осознанного управления, как это было до грехопадения, но в будущем мире. То есть в завершении всего, что это приход к подобию своему Создателю, глаз не увидит но Творца, кроме тебя. И это как сказано, что во времена Машиаха и Египет не поднимется, не над ними будет дождь, то есть с помощью выяснения добра и зла, как мы уже сказали. 22-й пункт. И сейчас нам стало понятным высказывание мудрецов. «Не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля». И мы остановились на вопросе, почему выбрана эта статья для завершения шести книг Талмуда. И понятно из вышесказанного, что из-за совершения греха древопознания упорхнула душа вечной жизни, которую вдохнул Творец в ноздри Адама, и получила новую форму, называемую «капли пота жизни». Другими словами, разделила целое на множество частей, на маленькие капли, распределенные между Адамом Ришоном и всем его потомством до конца дней. Так что в действии Творца нет совершенно никаких изменений, кроме появления дополнительной формы, которая есть здесь, когда общий свет жизни, которая наполняла ранее Адама Ришона, распространился в нескончаемой цепочке, накручивающейся на колесо изменения свойств и во множестве тел, тело за телом, до неизбежного конца исправления. В соответствии с этим, как только вкусили от плода древопознания, сразу умерла и улетела из него вечная жизнь, но стал связан через место продолжения рода, что является зивугом, называемым мир, со всей этой длинной цепью. И мы находим, что человек живет не ради собственных нужд, а ради нужд всей цепочки. Так что каждое звено этой цепи не получает свет жизни внутрь себя, а только проводит свет жизни на всю цепь в целом. И это ты находишь в основных периодах жизни. В 20 лет человек готов жениться, и 10 лет может ждать рождения сыновей, как сказали мудрецы. И в 30 лет, безусловно, уже является отцом, и тогда садится и ждет, пока исполнится его сыну 40 лет, время зрелости, бины, чтобы передать ему богатство свои и знания, которые приобрел сам, и все, что изучил и унаследовал от предыдущих поколений, будучи уверен в том, что не используется это во зло. И тогда сразу уходит он в другой мир, а сын его продолжает эту цепь, следуя за отцом. И выяснено выше, в 15-м пункте, что совершение греха древопознания было обязательным для Адама Ришона, что является тайной сказанного. Это величайшая манипуляция над людьми, ведь требуется приобрести внешний келим для получения окружающего света так, чтобы две противоположности появились в одном носителе, но в разное время, одно за другим. И в малом состоянии он находится у стола ситры Ахра, получая наслаждение разделения, а потому и растет в нем Кли получения, исходящее из пустого пространства, до желаемого размера, а когда достигает своего большого состояния и занимается Торой и заповедями, появляется у него способность обратить большие килим получения в ради отдачи, что является главной целью, называемой свет правды и печатью. Как мы уже сказали. Однако известно, что перед тем, как присоединиться к чистым мирам, обязан снова отказаться от любой формы получения, которую получил со стола Ситрахра, как дается нам заповедь любви всей душой твоей и всем достоянием твоим. И если так, какова польза от исправления мудрецов, если опять вернулся и потерял все, что достиг в Ситриахра? И хорошенько пойми это. И для этого собрал Творец множество тел в каждом из поколений, как сказали мудрецы, увидел, что праведников мало, настоял и распределил их в каждом поколении. Это означает, что увидел Творец, что конец праведников в абсолютном отторжении ими получения ради себя, и поэтому уменьшается число их под воздействием окружающего света, поскольку отвергается ими пригодный для этого внешний килим, и поэтому распределил их в каждом поколении. Так что нет поколения у тебя, в котором большая часть творений не была бы создана лишь для праведников, которые будут для них носителями килим пустого пространства, так что с их помощью в праведниках этих произойдет наполнение внешних килим, неизбежно, а не по собственному желанию. И это потому, что все члены общества связаны друг с другом, воздействуют друг на друга как в отношении тел, так и в отношении мнений, и таким образом обязательно привносят тенденцию получения ради себя в праведников, которые таким образом станут способны получать желаемый окружающий свет. И в соответствии с этим, однако в соответствии с этим, должны были бы праведники и грешники находиться в каждом поколении в равном количестве. Но это не так. Но мы видим, что на одного праведника мы находим десятки тысяч никчемных, пустых. Но необходимо, чтобы ты знал два вида управления, действующие в творении. Первое — это сила качества. Вторая — сила количества. Но поскольку силы тех, кем управляет Ситрахра, силы их малы и печальны, низменны и подлы, без желания, не без цели, и разлетаются, как солома на ветру, как же они смогли воздействовать на людей с мудрым сердцем, путь которых определен желанием и целью, и столб высшего света светит перед ними днем и ночью. Так что сумели привнести мелочные свои наклонности в их сердца, и потому Творец создал в творении силу количества, и сила эта совершенно не нуждается в каком-либо качестве. И объясню тебе это на примере качественной силы мощи львов и тигров, с которыми вследствие высокого качества их силы не будет бороться ни один человек. И по сравнению с ними находим мы силу и мужество, не содержащие никакого качества, а только количество, как у мух, с которыми из-за их неисчислимого количества не будет сражаться ни один человек. Они летают по дому человека, садятся на накрытый стол, и человек чувствует себя слабым перед ними. Тогда как в отношении полевых насекомых, пресмыкающихся и прочих незваных гостей, сила которых по качеству превосходит силу домашних мух, не успокоится человек и не сядет отдыхать, пока не выгонит их из дома. даже если силы их по качеству будут выше, чем у домашних мух. И согласно этому пойми, что природа... В соответствии с этим пойми, что на каждого праведника обязательно должна приходиться огромная масса для того, чтобы задействовать в нем свои грубые склонности в силу своей многочисленности, так как нет у них совершенно никакого качества, и пойми здесь как следует, и нечего здесь добавить. И в этом смысл сказанного «даст Творец силу народу своему». Объяснение. Сила жизни называется вечный свет жизни, достигаемый во всей цепи творения. Обещает нам Писание, что Творец дает нам эту силу, однако есть затруднение. Как? Ведь каждый сам по себе несовершенен. Как сказали мудрецы, лучше тому человеку быть не созданным, чем созданным. В таком случае, как мы можем быть уверены в его вечности? И это то, что завершает Писание: «Творец благословит свой народ миром». То есть благословение сыновей, как сказано мудрецами в трактате «Шаббат», не устанавливать мир в доме пустом без сыновей, так как сыновьями продолжается и связывается эта цепь до конца исправления. И лишь тогда все части будут находиться в вечности. И здесь нечего больше добавить, и пойми то, что сказано. Поэтому сказано мудрецами: «Не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля». Поскольку благословение Творца вечно, должны быть вечными также и получающие. И таким образом дело отцов продолжается сыновьями, и возникает между ними цепочка вечности, способная удержать вечное благословение, и находим, что мир удерживает и побеждает, опираясь на совершенство благословения. И потому Талмуд завершается этой статьей, так как мир — это кли, удерживающее для нас благословение Торы и всех заповедей до полного избавления и навечно, вскоре и в наши дни, чтобы пришло к миру. Что мы делаем дальше, что вы думаете? Откуда мы перестали понимать? С 14-го. С 14-го. Сто сорок четвертая страница. Можно и оттуда? Я бы даже с 13-го начал, а затем повторили бы. Давайте почитаем с 13-го и так постепенно постараемся объяснить. А затем еще раз пройдем вперед. 143-я страница, 13-й пункт. Первая колонка наверху. И отсюда пойми необходимость в разбиении келим и их свойств, как сказано в книге Зор и Уари. Ведь известно, что два вида света присутствуют во всех десяти сферот в распространении туда и обратно. Первый свет — это свет бесконечности, распространяющийся туда сверху вниз и называемый прямым светом. А второй свет — который является порождением кли Малхут, распространяется обратно, снизу вверх, и называется отраженным светом. И оба они по-настоящему соединяются в одно целое. И знай, что то, что мудрецы говорят, что от сокращения ниже точка сокращения уже лишена всякого света, и остается пустым пространством, и высший свет более не появится в последней стадии, вплоть до окончательного исправления, что сказано только о свете бесконечности, называемом прямым светом. Однако второй свет, называемый отраженным светом, может появляться в последней стадии, поскольку на него не происходило никакого сокращения. Вопросы? Что? Перестал понимать. Я и не начал. Что это значит, то, что он говорит, что есть свет, который не приходит? Есть прямой свет? Да. Есть отраженный свет? Что он говорит? Он говорит, что высший свет больше не проявится в последней стадии до конца исправления. Да, потому что она сократилась. Это сказано только о свете бесконечности, называемый прямым светом. Однако второй свет, называемый отраженным, может появляться в последней стадии. Да, это свет отдачи, а не свет получения. И поэтому он может появляться даже в точке сокращения.
Да.
Что? Точка сокращения. Даже в желании получать сокращенном, у которого нет возможности получить ради отдачи, да? Он может быть в отдаче ради отдачи, он может получить свет хасадим, а не свет хохма, и тогда он может таким образом раскрыться. Дальше. И выясняется, что система ситры ахра и клипот является необходимостью, вызванной сокращением, и она существует, чтобы заложить в человеке келим большого получения во время его катнута, когда он находится на ее попечении. И в таком случае ситра ахра тоже нуждается в высшем благе. Откуда ей взять его, коль скоро все ее строение состоит только из последней стадии, являющейся пространством, свободным от всякого света, поскольку от сокращения и далее уже высший свет полностью отделен от него. То есть есть желание получать, и оно полностью ради получения, и в таком случае не может быть с наполнением, да? Потому что есть запрет выше него, что в такое желание изобилия, то есть свет не входит. Но что можно сделать? Второй вид света, это свет хасадим, может проявиться там. Угу. И потому было уготовано разбиение келим, где разбиение указывает на выделение части отраженного света, которое в десяти сферот мира Никудим, которое опустилось вне Ацилута, вплоть до пустого пространства. И ты уже знаешь, что отраженный свет может появляться даже и в пустом пространстве. И вот в той части отраженного света, которая опустилась вне Ацилута, есть часть от каждой из сферы, десяти сферот мира Никудим, 32 особых свойства, как сказано в своем месте, а 10 раз по 32 — это 320. И эти 320 свойств, которые опустились, были приготовлены для обеспечения существования нижних. И они являются к ним в виде двух систем, как сказано, «одно против другого создал Творец». То есть миры Абия святости, а против них миры Абия ситра ахра. Как сказали наши мудрецы, в объяснении изречения «народ от народа крепнуть будет, когда один поднимается, другой падет». И Цор был создан из развалин Иерусалима, на разрушение Иерусалима. Поскольку эти 320 свойств все могут появляться в ситре ахра, и тогда совершенно разрушится, страшно сказать, здание системы святости относительно нижних. Но все они могут и присоединиться к святости, и тогда будет совершенно стерта с земли система Ситра-Ахра. А могут они разделиться между обеими, меньше или больше, в зависимости от дел человеческих. И так они переходят между двумя системами до завершения исправления. И вот после разбиения келим и спуска 320 искр упомянутого света в Неоцелута были выяснены и поднялись от них 288 искр. То есть все, что опустилось от 9 первых сферот из 10 сферот мира Никудим, а 9 раз по 32 — это 288 свойств. И они снова соединились с созданием системы святости. И получается, что у Ситры Ахры остается только 32 свойства из того, что опустилось в Малхут Мира Никудим. От Малхут Мира Никудим. И это стало началом здания Ситры Ахры в минимальном объеме, когда она еще не способна исполнять свою функцию, а полное ее здание завершается у них потом из-за грехопадения Адама Ришона в древе познания. И вот выяснилось, что две системы одна против другой существуют для поддержания и обеспечения реальности. И выделенное количество света, необходимое для этого поддержания, есть 320 искр. И они были приготовлены и измерены в силу разбиения келим. И это количество способно переходить между двумя системами, и от этого зависит порядок существования и обеспечения реальности. И знай, что система святости обязана включать в себя, по крайней мере, количество в 288 искр для восполнения своих первых 9 сферот, как мы уже сказали, и тогда она может поддерживать и обеспечивать существование нижних. И это было у нее до греха Адама Ришона. И потому вся действительность управлялась тогда системой святости, так как у нее была полнота 288 искр, как мы уже сказали. Я должен идти, потому что у меня через несколько минут из студии есть важная встреча. Вы продолжаете читать. Я очень сожалею, что сегодня такой день, что мы просто читали. С завтрашнего дня я вам обещаю начать объяснять это каждое слово здесь. Вы можете прочитать это, или вы можете прочитать предисловие книги Зоар. Девятая заповедь у нас там есть. Ну, сделайте это. Там наверняка есть большая действующая сила. 369-я страница. У меня просто встреча с одним ученым. Он не может прийти в другое время, только сейчас. И поэтому я должен поторопиться. Заповедь 9.